Яков, вторая глава, здесь написано, вот там, в первом стихе, что если мы верим, что Иисус на самом деле является Господа славы, то не взирая на лица. И поскольку у нас есть тут личные отношения с Ним, поскольку мы понимаем высота, тот Господь, который у нас есть, тогда у нас не было бы никакой споры и так далее. Почему? Потому что мы в таком степени убеждены в нашем отношении с Ним, чтобы вообще Его слава в таком степени большой и велик, что зачем тогда, как он сказал, взирая на лица, считая, что ой, тот человек гораздо выше, чем я, или тот человек гораздо ниже. Нет, если мы как-то в восторге от Его славы, в смысле слава Господня, тогда мы вообще не будем так думать. Если у нас есть тот живой отношение с Ним, и Он является для нас как-то герой, если мы понимаем, что Он на самом деле Он был человеком, но не согрешил, и сейчас вот на небесах и правда получил вечность из-за того, что Он сделал такой колоссальный победа против греху, тогда зачем, если мы в восторге об этом, то зачем тогда считать, что тот человек гораздо ниже, или тот человек, он гораздо выше. Человек есть лишь человек, и мы все грешники, и все. Просто так. И привел пример, если богатый человек пришел бы на собрание, и ты дашь ему какое-то место, хорошее место в церковь, в собрание, потому что у него есть шикарные одежды. Он сказал в 4 стихе, это у тебя, ты являешься судьями с худыми мыслями. И это даже грех так считать. Мы, наверное, считали бы, что это как-то ни при чем, это просто, ладно, мы так и думали, как-то, ладно. Но Яков писал довольно резко, что это огромный грех. Это человек с худыми мыслями так считает, что он шикарный, он богатый, тогда будем дать ему хорошее место. Почему? Потому что это все-таки показывается о том, что мы как-то не поняли, что Иисус является такой славный Господь. В 5 стихе мы не поняли бы, что не бедник ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царствия. Опять мы встречаем то понятие наследники царствия. Кому Бог обещал царствие Божие? Кому Бог обещал дать тот мир? Он обещал Аврааму и его дети. И как мы сможем становиться дети Авраамова? Как Галатам 3 глава написано, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы и тоже являемся потомки Авраамова, и мы будем и тоже получить то, что Бог обещал Аврааму. Мы будем становиться наследниками царствия. Но вы понимаете, почему я ободраю людей креститься в зрелом возрасте, понимая то, что Бог обещал. Потому что у нас тогда перспектива есть. Мы ждем Царствие Божие. И так это как-то понятно вполне, что в этом жизни мы являемся те, которые бедны. И это как Бог, кажется, любит действовать. Он выбирает, кажется, тех, которые унижены в этом жизни, в этом мире, чтобы дать нам место в Царстве Божьем на будущем. Итак, совсем неудивительно, если получается, что мы в этом жизни не такие шикарные, не такие богатые. Разве мы сможем иметь и процветание в физическом, материальном плане в этом жизни и тоже на будущем? Нет, это как-то тему в Библии, что сперва надо уничтожиться и потом получать вечность, потом получать благословение. А мы, конечно, хотим все сразу. Но как не получается? И в этом я сильно не согласен с этим учением о процветании, что раз веришь, раз получаешь, даже в этом жизни. Это совсем не то. Иисус показал нам на главный пример, что Он столько страдал, чтобы получает вечные жизни. Он не получал все моментально. Ему пришлось умереть. И поскольку мы принимаем крещение, сперва мы умрем со Христом, и только потом воскреснемся. И тот является принцип, который постоянно действует в нашей жизни. Что сперва мы попираем, и потом получим. Я думаю, что он даже имел крещение в виду, когда он сказал в 7 стихе, «Они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» Значит, они имели какое-то другое имя, доброе имя на себе. В Деянии апостолов написано, что когда люди приняли крещение, они как-то называли на себе имя Господне. Мы получаем новое имя в том, что мы во Христе. Итак, это совсем другое фамилию, скажем. Это другое семью, это другая идентичность. Поскольку человек является членом нового Израилева, духовный Израил. Поскольку человек становится потомок Авраамова. Поскольку человек становится член той новой семьей, которая есть во Христе. И имя, что значит имя, то доброе имя, в смысле имя Иисуса. Но имя, в принципе, в Библии означает характера или личности. И имя Божие, когда Моисей спросил, какое у тебя имя, написано, что Бог возгласил его имя в том, что он объяснил, кто он. Я Бог, который любит милосердие, я Бог, который умеет простить и тоже наказать и так далее. Бог назвал, в принципе, возгласил его личность. Итак, поскольку мы принимаем крещение во имя Иисуса, тогда у нас есть его имя, то так как вся его характеристики, его личность как-то считается на нашем счету. Потому что Бог считает тогда, что у нас есть Его праведность. И Павел об этом писал к римлянам. И поэтому, поскольку людей как-то против нами, после мы приняли тот имя, крещение, все то, что они делают против нами, они фактически делают против Бога. Потому что мы являемся Его, и связанные тоже к Иисусе, мы являемся Его представителями. Или представители Иисуса на этом свете. В 10 стихе вспоминайте, что он это писал к евреям, к еврейским верующим. И у них будет всегда склонность думать, что да нет, надо соблюдать каждую строчку закона. Он сказал, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Есть осуждение, что ой, если только я буду чуть-чуть соблюдать, то разве это наверное, нормально у Бога. Да нет, это не так. Он сказал, кто соблюдает весь закон, кроме одного, это так, как он виновным во всем. Это нельзя считать, что ой, я соблюдаю, так как у адвентистов, да, что я соблюдаю субботу, я это соблюдаю. Я свина не кушаю, какой я молодец. Нет, он имел в виду, что это совсем незначительно. Потому что, если мы под законом, то надо все-таки соблюдать. Получается тогда, что наш путь к спасению не может быть через послушание закону, слава Богу. Потому что мы такие слабые. Раз Бог дает закон, сразу мы хотим наоборот сделать. И мы такие слабые. Поэтому путь к спасению, это не так, что вот Бог дал нам столько заповедей, и просто так надо соблюдать, и все будет хорошо. Нет, это не так, это далеко не так. Поэтому, более крымнер Павел это объяснил, что поскольку человек во Христе, поскольку тогда Бог считает тот человек так, как он совершен. Это по вере. То есть мы верим, что Бог меня любит. И любовь заключается в том, что мы смотрим на нашего возлюбленного, так как он или она совершенны, без порока. Хотя мы понимаем, что они все-таки слабые, все-таки человек. И любовь Божья, Адонай, это то же самое. Он смотрит над нами, не слепой, прекрасно понимая наши слабости, но он смотрит над нами и как бы считает, что мы такие без порока. Потому что мы во Христе. И мы получаем тот статус во Христе через того, что мы сознательно принимаем крещение во Христе. Поэтому ободраю людей креститься. Вот, и дальше он сказал, вера без дел готова. Там в 14 стихе. И дальше в 17 стихе. Вера, если не имеет дел, готова сама по себе. То есть, если мы считаем доверие какой-то, верующий человек, я далека не атеист, но надо все-таки кое-что делать. Надо фактически, в практическом виде кое-что делать. Это нельзя просто сказать, что там нет, я какой-то верующий. У меня какая-то вера есть. Ну, молодец. Ну, что ты делаешь? И это дела, которые мы совершаем, в первую очередь, это тот совсем небольшой обряд крещения. В 21 стихе не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего. Видишь ли то, что вера содействовала делам его, и делам вера достигла совершенства. Я раньше сказал, насчет Яков, 1 глава, что Бог как-то на работе с нами. 1 глава, 3, 4, испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте. Я сказал, что это говорится тот процесс, который происходит с нами через действие Святого Духа, что потихонечку Бог делает нам новые, Он делает нам совершенные. Я сказал, что совершенство не обязательно значит без греха. Это значит, что Бог закончил бы, наполнил то, что Он имел в виду с нами. И Он здесь сказал, что у Авраама тоже был такой, конечный пункт. Он тоже достиг совершенства. Не значит, что он не согрешил, он столько согрешил, мне кажется. Как он солгал своей женой и так далее. У него не было полной веры. Но он достиг совершенства в смысле наполнения то, что Бог намерал для него. Как я сказал, мы все, допустим, начинаем здесь, и у вас впереди какой-то бег в духовном плане, и заканчиваем здесь. Толик поднял вопрос раньше насчет курения. Скажем так, что у человека есть всякие зависимости, допустим, алкоголь, табак, наркотики, всякие, порнографии, это. Ну ладно, скажем так, что он потихонечку бросил все, кроме, скажем, курения. Наверное, это был то, что Бог намерал для него. Я не говорю, что это. Наверное, Бог намерал, чтобы он все бросил. Вроде так. Но я имел в виду, что Бог требует, конечно, от человека чуть по-другому. Я считаю так. И самое главное, что Авраам, несмотря на всякий недостаток, в конце концов достиг совершенства. Не значит, что он достиг какой-то момент, когда он не согрешил. Достиг тот конечный пункт, который Бог намерал для него. И, кстати, в 25 стихе, подобно Иврааву, блудница не делами ли оправдалась, принявшие соблюдателей, в смысле шпионы, которые израильтяне отправили, и отпустившие их другим путем. Это правда, что она поверила, и потом по делам оправдался, когда она отпустила этих соблюдателей другим путем. Вы помните, как она фактически солгала? Вы помните историю? Эти шпионы пришли, спрашивались у нее, объяснили ей Евангелие, в принципе, о Царстве Божьем, что Израил приходит в Харане, и это будет стать как-то Царствием Божьим. Она сказала, знаете, я очень это верю, я очень верю вашем Боге, я очень хочу быть с вами. И они сказали ему, хорошо, когда мы придем, мы будем уничтожать Ерихон, а мы будем именно тебе спасать. И они отправили им на стену, ее дом встроен на стенах этого города. Она отпустила эти шпионы через окно на стену. И потом пришли к ней эти солдаты из Ерихона, сказали ей: а разве не были у вас 2 человека шпионы? Она сказала: да нет, я проститутка, типа откуда я знаю, откуда мои клиенты. Но да, был какой-то парень, разве вы понимаете, вы думаете, что я знаю, откуда они? Я, конечно, не знаю, откуда они. И они убежали вот туда, в Рагине. Когда фактически она отправила на другом. То есть она это ночь, она солгала. Но это было здесь написано дела, которые она сделала по вере. Я не хочу оправдать ложь, не хочу оправдать солгать и обман и так далее. Это нет, я не хочу это оправдать. Но я просто это поднимал, чтобы показать. В таком степени иногда такие вопросы этики, такие моральные вопросы становятся очень-очень сложно. И это слишком простое сказать, что солгать – это обязательно грех. Говорить ложь – это обязательно грех. Вы видите, она солгала. И Бог это заметил, сказал: молодец. Мы не сможем тогда считать: да ладно, это не столь важно, как я буду вести жизнь. Конечно, это важно. Мы не сможем так сказать, что да нет, это ни при чем, что я делаю, как я веду себя в жизни. Да нет, это важно. Но я просто имел в виду, что жизнь в таком степени сложна, и это не просто так. И это особо полезно для нас вспоминать, поскольку мы встречаемся с теми, которые для нас не то животное, не то сделали. Ну, наверное, понимаете, мы только видим какой-то аспект жизни человека. Это жизнь, это очень сложно. Человеческие мотивации вполне, мы не понимаем даже наши личные мотивации до конца. И тем более, как мы сможем понять мотивации другого человека? Я просто это поднимаю как интересный вопрос, что тот Раав, блудница, написано, это тоже. Разве это нормальная профессия? Я верю, что человек – это не нормальная профессия, скажем так. А вот все равно, так как Яков писал, что Бог как-то очень любит выбрать самые бедных и нищие в мире. Наверное, она не была бедная в экономическом плане, но, безусловно, в духовном плане она бедная. А вот Бог именно такая выбрал. Из веса этого города Ерихон. Он именно вот такой, такая выбрал. И она в своем очереди спасла своей семьей. А вроде, я представляю, что у ей не было бы хорошие отношения с ними. Представляете, она пришла бы к ним и сказала бы: знаете, у меня пара клиентов было, но у меня таких клиентов, но все равно клиенты. И вот они мне объяснили: Бог Израилева, нам должны верить в этом Боге, надо бросать наши идолы и так далее. И когда они придут, они будут разрушить наш город, а мы будем спасены из-за того, что мы верили. Давайте, поверьте, а кто ты? Ты не наша дочь, мы уже давно с тобой не имели никакой связи, никакой контакта, позор в нашей семье, да-да-да-да-да. Нет, они смирились и приняли. В принципе, тот Евангелие о Царстве Божьем, который она проповедовала. Давайте тогда подумаем об Иисусе и о Его смерти и воскресении для нас. И я сказал, что Он является для нас прообразец, прообразом наших страданий. Потому что в коротком времени, срок, мы тоже умрем, потеряем в этом жизни. И чтобы, когда Он придет, будем жить вечно в Его Царстве. Так как Он и тоже умер и воскрес. И мы это сделаем через крещение, не только крещением, а вообще в нашем образе жизни. Мы тоже умрем и воскреснемся. Это является какой-то, ну, принцип нашей жизни. И я прочитаю тогда 1 Коринфянам 11, начиная 23. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и вас благодарив, преломил, и сказал: примите, ядите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, и сказал: все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерти Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня, да испытывает же себе человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, который мы воспринимаем как символ тела Твоего возлюбленного Сына. Отче, пусть на самом деле мы будем страдать с Ним, мы будем умереть с Ним и будем жить вечно с Ним. Во имя Него. Аминь.
Ну не сильно сюда. Не сюда, она.
А вам не дают?
Нет, ну беда, то не беда.
Можно как-то сделать. Да.
Все, все копить не
хорошо. Отберите сперва.
Нет, подожди. Возьми.
Давай, подожди.
Да возьмите его.
Он предлагает.
Кто? Молодой человек. Так.
А мы тут.
Давай.
Ну бери. Я уже взяла.
Понесешь?
Ну ты. Хватило вам все.
Ты хочешь, понес, хочешь?
Давайте тогда помолимся за чашу. Отче, спасибо Тебе за ту чашу, где мы видим символ крови нашего Господа Иисуса, который Он пролил так свободно для нас. Отче, дай нам, пожалуйста, на самом деле прощение. Прощение, и не только прощение, а тоже Его Дух. Тот способность победить против искушения, против греху. Отче, прибудь с нами. И пусть Иисус поскорее пришел бы, чтобы мы сможем опять увидеться с Ним и опять будем даже совращать на этом трапезе в Его Царстве. Отче, прибудь с нами. Пусть это будет наша конечная судьба. Во имя Него. Аминь.
Аминь.